Давайте потихонечку начинать с вопросов по предыдущим лекциям. Что возникло?
Как научиться меняться?
Меняться? Взгляды сформированы, да. Несмотря на это, мы видим, что в теле возможны изменения. И в сознании возможны изменения, они происходят неумолимо. Поэтому весь вопрос, в общем-то, давайте сосредоточимся. Весь вопрос состоит в том, сколько времени мы проводим в определенной атмосфере, то есть меняет человека атмосфера. Атмосфера меняет, факт. Как путешественник могу сказать, что в какой город вы приезжаете, таким вы через месяц становитесь. Ничего сделать невозможно. Ничего, вот как бы я ни боролся с этим, бесполезно. День еще ты чувствуешь себя как будто все нормально. Второй день, на третий день начинаешь обуславливаться. Есть такое обуславливание. Поэтому расстояния становятся другими. Впечатления становятся другими. Из Москвы я приезжаю, для меня 2 часа это не дорога. Здесь проходит месяц, все, для меня уже далеко. То есть это естественным образом мы обуславливаемся. Происходит обуславливание. Как бы мы ни хотели, в принципе наоборот, даже вопрос идет. Вот не надо только вчерашнюю игру повторять. Вопрос даже идет не о том, что мы не меняемся. Вопрос идет в том, что мы меняемся, это как раз вне зависимости от нашего желания. Весь вопрос стоит, как направить наши изменения в нужную сторону. И меняет атмосфера. Поэтому, куда мы хотим меняться, такую атмосферу вокруг себя нужно и создать. Вы создаете. Вы не то, что ее создаете даже, а вы ее находите. Создать атмосферу очень трудно. Очень трудно создать атмосферу, ну, так как есть, в общем-то, вот это вот карма-место. Карма-место, она диктует некоторые условия. То есть, и мы должны ее больше находить. То есть легче найти, чем создать. Уже когда мы пропитались атмосферой, допустим, прошло какое-то время, мы пропитались этой атмосферой, изменения произошли, вот тогда наша атмосфера, она и переносится на то место, в котором мы находимся. Вот это и будет создание атмосферы вокруг себя. То есть невозможно создать вокруг себя нужную атмосферу, чтобы измениться. Нет. Сначала нужно попасть вот в атмосферу, в ней измениться, и тогда уже эта атмосфера, естественно, и поменяет то место, в котором мы находимся. Себя однозначно. Однозначно себя. То есть нужно самому найти атмосферу, поменяться в ней, в этой атмосфере. То есть то, что нас окружает, как мы говорили, мы отражаем, в общем-то, то, что нас окружает. Сознание имеет свойство отражения. Мы отражаем. Если нас окружают умные люди, мы становимся умными, естественным образом. Если нас окружают культурные люди, мы становимся культурными, естественным образом. Неважно, умные мы или культурные, нет. Но если мы попали в эту атмосферу культурных людей, нам приходится быть культурными. Никуда не денешься. Приходится. Поэтому, в общем-то, и это есть наше усилие попасть в эту атмосферу. Например, как очиститься? Нужно попасть в атмосферу воды. Для этого нужно встать в ванну под душ. То есть шаг в сторону, уже душа нет. Поэтому можно находиться в ванной комнате, но не под душем. Близко, но не под душем. И все равно не очиститься. Поэтому необходимо самому, то есть душ там к вам не придет. Очень странно вешать душ над кроватью. Это в принципе удобно. Включил воду, очистился. Да, включил, очистился, в принципе удобно, да. Но неразумно. Неразумно. Легче помыться, уже прийти чистым. То есть убрать кровать, так сказать, вытереть пол, пыль убрать. И тогда в комнате будет свежая обстановка, проветрить. Но сделать из комнаты ванную комнату, то есть не очень-то. Тогда получится какой-то бассейн один сплошной. То есть нет в этом большого смысла. Поэтому какие-то усилия нужно приложить, да. То есть нужно быть достаточно активным. Достаточно активным. Вот это вот, знаете, называется не умирать после работы. Есть такая хорошая идея. Не умирать после работы. То есть после работы нужно куда-то идти. Идти в атмосферу в какую-то. Нельзя идти домой, потому что что дома, что на работе атмосфера не меняется. Она не меняется. Необходимо вот идти и делается выбор в ту атмосферу, которая нам нужна. Вот это, вот, в общем-то, в профессиональной психологии называется не умирать после работы. Оставаться живым после работы. Потому что для современного человека, то есть у него конец работы, это мысль, как быстрее добраться до дома. То есть он фактически умирает после работы. То есть жизни никакой нет, он просто умирает. Факт. Поэтому вот эти несколько часов после работы, 2-3 часа, вот их как раз нужно использовать для атмосферы. Поэтому, в общем-то, и это в наших силах каких-то. У меня был такой опыт, когда мне нравилась театральная атмосфера. Я каждый вечер после работы шел в театр в Хабаровске. То есть все.
Это явление
нормальное. Это нужное явление. Это нужное, иначе мы превращаемся просто в таких, так сказать, в прожигателей жизни. То есть дома работа, это все, конечно, здорово, замечательно, это домохозяин, все это рабочий человек, все замечательно, но роста ноль. Потому что меняет атмосфера, а дома и на работе атмосфера уже сложившаяся, она не может менять. Ее можно менять тем, что мы что-то приносим домой. То есть, если вы пошли уже даже в этот театр, пусть там, так сказать, небольшое изменение атмосферы, но вы уже домой пришли совсем другими, не как после работы. Это факт. Все, уже и разговоры другие, уже и настроение другое. Есть некоторое вот это вот возвышение, есть некоторое очищение. То есть, сам по себе вот этот... В чем идея театра? Идея театра очень древняя идея, описывается в Натья Шастре. Идея театра — это пережить очищение посредством сопереживания позитивных эмоций. То есть мы должны увидеть очищение другого человека, как он пережил что-то и возвысился. Как это называется? Катарсис, да. То есть нужно как-то переродиться через это. Если это есть в искусстве, это есть перерождение. Мы испытали эти позитивные эмоции, не попадая в этот ужас. То есть в чем идея? Мы идем и смотрим какую-то кармическую ситуацию, которая правильно разрешается. Она правильно разрешается, то есть это не мы ее проходим. Ее проходит кто-то другой. Но проходится она правильно, и мы переживаем это правильное разрешение ситуации. И чувствуем радость. Поэтому потом, когда мы попадаем в эту ситуацию, нам уже проще. Если, конечно, этого нет, ну, значит, таково качество искусства. Ничем помочь нельзя. Но оно должно быть. По идее должно быть, это переживание должно быть, мы говорили об этом, то есть, что даже когда показывается плохое, когда показывается преступление, это очень хорошо, если впоследствии показывается наказание. Если преступление идет с наказанием, это очень хорошо, потому что человек получает опыт того, что за преступление будет наказание. Это его возвышает, это дает ему понимание смысла жизни, потому что есть наказание, факт. Но если преступление показывается без наказания, тогда это способствует деградации человека. Потому что он не получает правильный опыт. Поэтому если сильно преступление и наказание, это поможет. А если просто преступление, еще раз преступление, на той улице преступление, в той квартире преступление, когда просто список преступлений, это очень вредно. Все современные телепередачи про преступления очень вредны. Потому что про наказание не очень-то показываются. Потому что там произошло, здесь произошло, а что, чем закончилось, непонятно. То есть нет этого переживания. Нет того переживания. Поэтому вот такой примерно порядок в изменении. Еще вопросики. Пойдем дальше. Следующие два стиха, номер 24 и 25, вторая глава. Я прочитаю, как они звучат на санскрите. 24 стих. Ачедю ям атахью ям акледю шошья эвача нитяк сарва гатахст ханур ачало ям санатанаха. переводится это так. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная, вечная, она пребывает всюду и всегда. И следующий стих 25. Авьякто ям ачинтю ям, авикарио ям учете, тасмат эвам видит винам, нану шочитум архаси. Переводится это так. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Мы видим, что одна и та же идея повторяется несколько стихов подряд. На одну и ту же тему говорится. В культурной традиции определяется, что если какая-то идея повторяется 3 раза, значит, это жизненно важная идея. Идея, повторенная 3 раза, это очень важная для жизни идея. Поэтому повторяется эта идея, повторяется. И все дело в том, мы говорили уже немного об этом, что истина проникает, вообще знание проникает в сердце постепенно. Методом некоторого проталкивания проникает. Похоже на забивание сваи. Наверняка видели, да? То есть так долго, упорно. Дзынь. Помните, нет? Помните. Долго, упорно. Это не дай бог, если, так сказать, рядом приехала, так сказать, своя забивачная там машина, все это. На месяц радости целый день. Дзынь. Забивается эта своя, забивается. С каждым ударом она продвигается в землю на несколько сантиметров. Забивается. Но войдя полностью, становится фундаментом. Для огромного дома становится фундаментом. Также и истина, она постепенно усваивается через повторение. Повторяется одно и то же. И фактически признак разума — это умение слушать одно и то же. Глупость — это желание новой информации. Потому что забивания своей нет. Пришли, услышали, ушли. То есть нет фундамента. Разум — это умение слушать одно и то же, так как это действительности проходит наше сердце постепенно. То, что мы услышали, не значит, что мы это поняли. Услышали, значит, фактически ничего не поняли. Необходимо в этом разобраться. Необходимо в несколько дней подряд разбираться. Посмотрите, мы уже вот 2 недели пытаемся разобраться в этой идее. Это очень мало. По-хорошему, мы эту идею начали уже так лекции 60 назад. Поэтому послушайте все эти 60 лекций, мы говорим примерно об этом же. Пытаемся разобраться, что это концептуальная идея, на это можно построить фундамент. В общем-то, так и можно понять, что истина усвоена. В критической ситуации мы начинаем действовать на основе этой истины. Это значит, что истина усвоена. До критической ситуации невозможно понять, поняли мы это или нет. Наше понимание проверяется в критической ситуации. Это некоторый тест. Необходимо пройти тест. Нам может показаться, что я слышал это множество раз. Зачем это повторять вновь и вновь? Но в нужный момент память нам отказывает почему-то. В нужный момент память отказывает. Сколько раз мы слышали, что самым важным моментом в жизни является момент смерти. Какой-то опасный момент. И в этот опасный момент нужно вести себя определенным образом. Что надо делать в смертельно опасный момент, кто знает? Да, нужно Богу молиться, нужно вспомнить имя Бога. И сколько раз мы это слышали, но стоит там взорваться воздушному шарику неожиданно. Бах! И мы понимаем, что в этот момент или мы ничего не думали, у нас глаза были на лбу. Или мы вспомнили родное любимое слово «мама». И это было самое доброе слово, причем, которое мы вспомнили. Да, это еще было самое доброе, потому что бывает, что и похлеще вспоминаются выражения. Экстремальная ситуация проверяет нас. Это экзамен. Экзамен всегда экстремальная ситуация, когда проверяется наша память, что ты помнишь. То есть шпаргалка уже не поможет. Во время критической ситуации нет шпаргалки, некуда лезть за шпаргалкой. Поэтому проникло ли оно в сердце? Если оно в сердце проникло, тогда оно естественным образом всплывет. Сколько раз мы слышали, что тело состоит из нечистых элементов? Каждый элемент тела нечист по своей природе. Нечист. Все, что есть в этом теле, немножечко дурно пахнет, дурно выглядит, все оно немножечко некачественное. Да, мы моем это тело, чистим его каждый день, но это не делает его чистым. Тело не бывает вообще в чистом состоянии. Что интересно. Нет чистого состояния тела. Тело по определению грязно. Если мы вымыли наше тело, это не делает его чистым, это делает его активным. Чистота в принципе не наступает. Можно мыть сколько угодно дальше. Нет, оно становится более активным. В принципе, в этом даже больше эффект. Активным. Никакие духи, ничего не поможет. Не сможет скрыть истинную природу этого тела. Но мы не хотим признать, что сами попали в эту ситуацию. То есть знание это не проникает в наше сердце. Мы не хотим признать, что сами попали. И теперь вынуждены находиться в этой ситуации. Поэтому пытаемся как-то это скрыть от себя самого. Пытаемся как-то от самого себя скрыть эту правду. Появляется эта некоторая двойственность. То есть это знание не попадает в наше сердце. Даже когда мы как-то соглашаемся с этой истиной, но попав под влияние вожделения, увидев какого-то прекрасного представителя противоположного пола, мы сразу же забываем об этом. Думаем, ну вот, тут-то точно все хорошо. Это точно все здорово. Пахнет лотосами, розами. И одним из признаков отождествления себя с телом является скука. Скука – это проблема нашего времени. Проблема. Это признак того, что мы так и не поняли отличие себя от тела. Что мы как душа еще не осознали отличие себя от тела. Поэтому появляется скука. Скука – это знамя материальной жизни. Скука – это некоторый такой признак материального мышления. Чем выше телесная обусловленность, тем скучнее человек. Поэтому появляется телевидение. Что такое телевидение? Телевидение нужно человеку, которому скучно. Если человеку не скучно, он даже не вспоминает о телевидении. Он просто не вспоминает о нем, если человеку не скучно. Если мы должны смотреть телевидение, значит нам скучно. Телевидение по 100 новых каналов каждый год. Ну хоть миллион каналов, какая разница. То есть человеку мало одной книги. Человеку мало одного духовного трактата. Поэтому огромные книжные магазины завалены бесполезной литературой. Ему скучно. В день выпускаются миллиарды бестолковых газет. Но жить человеку становится все скучнее и скучнее, потому что он не понимает этой простой истины. Отличие души от тела. По этой же причине человек злоупотребляет вином, наркотиками. Что такое яд? Этот яд, который находится в алкоголе, в других отравляющих веществах. Любой яд разрушает связь души и тела. Можно что-то сделать с этой дверью? Невозможно. Смазать, например. Или снять с петель. Или другую открыть часть. Вот, и главное, пока меня нет, это нужно делать. Сейчас уже не нужно этого делать.
Можно достичь какого-то состояния, когда это не нужно.
Что? А? Ну тогда мне надо сейчас уехать. Потому что в ближайшие годы, но пока я не собираюсь умирать, у меня есть тонкое тело. А пока у человека есть тонкое тело, на него действует внешний фактор. Поэтому я прошу сидеть тихо и задавать вопросы только по руке. Меня это тоже очень нервирует. Это очень важно.
Что такое жалость?
Подождите. Во-первых, вы не подняли руку. А во-вторых, лекция только началась. Подождите. Качество сознания определяется тем, как человек реагирует на внешнюю ситуацию. Чем чище сознание, тем тоньше он реагирует на внешнюю ситуацию. Когда сознание загрязнено, то человек сидит прямо в помойке, на него сверху высыпают ведро, и он продолжает дальше собирать свои бутылки, на него это не действует. Когда сознание очищается, он все больше и больше замечает отличие грязи от чистоты. Когда он очищается еще больше, он начинает видеть отличие в сознании людей. Когда он очищается еще больше, начинает видеть, как душа очищена. Он начинает понимать отличие звука. Поэтому чистота – это качество, когда человек не переносит грязи. Будь это грязь звуковая, будь это грязь внешняя, будь это грязь словесная или умственная, или физическая. Когда мы раздражаемся и выходим из себя от грязи, это очень хороший признак. Сразу предупреждаю. Это значит, что мы научились различать. Если нам все равно, чистый звук или грязный, мы будем слушать радио в автобусе, нам это будет нравиться. Шансон. А валили мы деревья, пропади они все, проблемы, нормально. И человеку будет приятно. Если он не умеет различать, то он будет есть пищу любую, просто по цене ее покупать. Дешевое куплю, красное на вид куплю, свежее. То есть человек будет покупать. Если человек не различает, он будет получать на любую информацию, и вся ему будет казаться интересной и помогающей. Если у человека нет развлечения, все люди его будут интересовать, и он со всеми будет общаться, а толку никакого. Поэтому если мы собираемся очищаться, сразу предупреждаю, вас начнет раздражать грязь. Более того, в один момент вы начнете гневаться на грязь. Говорится, что чистое сознание, когда человек испытывает гнев, услышав неправду или увидев грязь. И это очень хорошее состояние сознания. Просто не нужно его проявлять, особенно ярко. Особенно ярко не нужно. Но это будет обязательно. Это будет обязательно, если вы различаете, то будут разные эмоции. Мы будем чему-то радоваться, конечно же. От чего-то будем раздражаться. Это не уровень, к которому стремятся современные трансценденталисты, отречься от эмоций. Это неправильный уровень. Мы не должны отречься от эмоций. Почему? Потому что мы ищем любви. Любовь — это максимальные эмоции. Поэтому со степенью очищения будут не уходить эмоции, а эмоции будут очищаться. Значит, они будут становиться ярче. Поэтому эмоции добра и любви будут вызывать в 1000 раз больше радости в сердце. А эмоции, которые противодействуют любви и чистоте, они будут вызывать много противоположных явлений в сердце. Противоположных. То есть что-то нас будет радовать до слез, а что-то будет огорчать до слез. Поэтому то, что вы говорите, это называется материалистичный буддизм. Отречься от чувств. Но тогда мы отрекаемся от сопереживания, от милосердия, от любви, от доброты, от красоты. Понимаете? Мы не должны отречься от чувств. Мы должны очистить свои чувства. И когда они очищаются, мы начинаем различать. Поэтому я хочу, чтобы в нашем зале были только позитивные звуки. Простите меня за это. Понимаете? Меня очень сильно раздражают негативные звуки. Особенно телефонные. Потому что они специально настроены, чтобы человека свести с ума. Замечали? Нет? Вот один телефон издает звук, в автобусе все поворачиваются. Все. Вот этот будильник звенит на другом этаже, все снизу просыпаются. Это вот пи-пи-пи. Это вот пи-пи-пи. То есть, почему бы не... А приятный сигнал нас не разбудит. Поэтому любое будущее средство, оно должно быть немножко таким давлеющим. И знание должно быть немножко давлеющим. Если знание будет слишком приятным, никто не проснется. Слишком приятное знание никому не нужно. Все будут спать, это называется теософия. Слишком приятное знание. Все мягкое, в повидле, в креме, все красиво. Об этом поговорили, а вы что об этом думаете, а вы что, а мы что. Ну сойдемся, что ладно, все нормально, все. Дальше пошли. То есть слишком все в шоколаде такое, все шоколадное, все маслянистое. Здорово, толку никакого абсолютно. То знание должно будить. Будить, поэтому оно должно быть немножко активным. Активность должна быть некоторая в знании. Попробуйте кого-то дома разбудить. Ну, может, ты встанешь. Ну, солнце уже встало. Ну, давай вставай. Может, тебя еще одним одеялом укрыть? Нет. Что? Нужно ходить, кричать, одеяло сдергивать, водой поливать. Да? Форточку открывать, водой брызгать в лицо. Если мы хотим кого-то разбудить, необходима какая-то неприятность. Да, и человеку сначала неприятно, факт. Но когда он просыпается, он благодарит. Поэтому будущий человек, кто-то берет на себя аскезу будить. Аскезу будить. Будить очень сложно. Поэтому нужно уметь будить. Есть разные способы будить. Вот все эти будильники изначально пошли от колокольчика. Они все равно пытаются имитировать колокольчик. А колокольчик — это до пяток проникающий звук. Поэтому, в общем-то, раньше всегда на церквях располагались колокола. Сейчас это не модно, всем это мешает спать. Но в этом и смысл колокола. Он должен звонить каждый час, по-хорошему. Каждый час. Бам! А причем он еще должен и отмерять время. На каждый час он определенное количество раз должен звенеть. Уже и часов не надо, и так все понятно, высоко вставать. Но суть от этого колокола на храме, на церкви, еще где-то, суть его в том, чтобы вспомнить о Боге каждый час. Чтобы никогда не забывать, помнить, никогда не забывать. Даже во сне его слышно, колокол. Даже во сне его услышишь. Чтобы постоянно помнить, Бог рядом. Бог здесь, Он с нами. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет, все ушло, в общем-то, не услышишь колокольный звон. То есть вот этого напоминания, оно ушло, в общем-то. И по этому же принципу, в общем-то, стараясь имитировать этот звук колокольчика, и современно устроены вот эти телефонные звонки или будильники, в них высокочастотные колебания. В них высокочастотные вот эти вот громкоговорители. Не низкочастотные. Если вы тихую музыку утром включите, вы не проснетесь никогда. Наоборот, еще будет лучше спать. Должен быть высокочастотный этот звук современных. Вот эта современная мелодия из динамика, она имитирует этот звук на колокольчик. Что еще хорошо будет? Хорошо будет свежесть, свежий воздух хорошо будет. Если просто открыть окно, то человек проснется естественным образом. Ну, я понимаю, что у нас может быть там минус 40 на дворе, да. Значит, быстрее проснется. Но это принцип. Если становится свежо, если происходит это обновление воздуха, то человек просыпается. Ему легко проснуться. Легко проснуться. Это бодрость, она бодрит человека. Бодрит. Факт. Мы говорили о том, что так как уходит это умение наслаждаться духовным, появляется скука, так мы пытаемся наслаждаться чем-то материальным. Поэтому жизнь становится все скучнее и скучнее, так как чем больше мы отождествляем себя с телом, тем скучнее и скучнее становится. Поэтому мы говорили, происходит это злоупотребление вином, алкоголем, какими-то ядами. Вот это временное действие яда разрывает связь души и тела. Яд разрывает связь души и тела. Поэтому вот этот яд, он присутствует в алкоголе, в наркотиках. Этот яд есть. И он разрушает связь души и тела. Фактически это временная смерть. Такая клиническая смерть, контролируемая смерть. Контролируемая. И почувствовав, что нет связи с телом, человеку становится несколько минут очень радостно. Вот это вот первое состояние опьянения или наркотическое состояние. Великая радость, потому что обрывается связь с телом. Пух, тело не чувствуется. Все, легко, как это говорится, горы по колено, или что там? Да, море по колено, горы по плечу. То есть связь с телом прерывается на какое-то время, правда, не на большое. Потому что все-таки яд, правда, можно, конечно, и навсегда прерывать запросто. Но в основном как-то стараются все-таки не навсегда. Но какой-то момент человек это чувствует. Хотя бы на секунду разрывает эту связь, и ему тут же становится легко. Тут же становится легко. Так интересно. Такой интересный момент. Этот опыт говорит о том, что тело мешает душе ощущать настоящее счастье. Тело мешает душе ощущать настоящее счастье. Поэтому человек ищет все, что так или иначе, хоть на секунду разрывает эту связь души и тела. Что еще? А заметьте, любое массовое зрелище тоже на какую-то секунду разрывает эту связь. Человек идет на какой-нибудь футбол, и там эти 100 тысяч зрителей. И когда они все ходят в этот экстаз матча, то есть они полностью сосредоточены на игре. И вот эта некоторая связь тела и души на какой-то момент разрывается. Ух! И они попадают в это состояние эйфорическое. Попадают в это состояние. Массовое зрелище. Можно забыть о теле. В кино можно забыть о теле. Да, ну, замечали? Все некоторое такое. Не чувствуешь себя. Время пролетает незаметно. Особенно если хорошее такое кино какое-то современное, где иллюзия максимально, где дух захватывает. Все это время не чувствуешь, время пролетает. 3 часа может пролететь незаметно. И человек выходит, он долго в себя возвращается. Он не помнит уже какой день недели, сколько времени, все он вспоминает себя. Есть эта вот радость какая-то, вот. есть этот разрыв, на концерте где-то существует эта радость какая-то. То есть разотождествление происходит, есть такое понятие. Разотождествление. Человек просто сходит с ума от блаженства какое-то время. И он пытается повторить это, но все оно временное. Все оно временное, это как материальное. Он мечтает повторить вновь и вновь, вновь и вновь. Поэтому так и становятся алкоголиками, фанатами, наркоманами. Дело не в самих наркотиках, там алкоголе или футболе, не в них. А дело в желании счастья. Человек хочет счастья. И когда он чувствует хотя бы секунду это счастье, разотождествление души и тела, то он пытается это вернуть. Просто у него другого опыта нет, он пытается тем же самым методом возвращать. Так появляются фанаты. Просто на какие-то секунды мы забываем. Об этом забываем. Все это приводит нас к вопросу, который отличает человека от животного. В ведических трактатах говорится, что птицы, животные тоже задают вопросы друг другу. Вы можете увидеть, как они общаются, животные и птицы, они общаются, факт. Есть это общение, но они задают простые вопросы. Где еда, когда за ней полетим, как будем делить, кто видел еду. Если вы посмотрите, как птицы общаются утром, они именно об этом говорят. Вот можете прямо их понять. Они разговаривают, где еда, кто еда, как еда, куда еда. Нормальный разговор, а все куда-то полетели. Посмотрите вот в реальности. Все понятно, поэтому, например, раньше было искусство понимать язык птиц и животных. Было искусство, и вы можете сами настроиться. Если вы настроитесь на их диалог, то вы поймете, о чем они говорят. Вам будет понятно, никакой проблемы нет. Потому что разговоры, в принципе, простые. Нет там о философии разговоров, о политике. Нет, о еде разговоры. О еде. Разговоры о еде понятны, поэтому посмотрите внимательно. И будет разговор о еде. Все очень понятно, просто. Все ясно. И такое прямо сложный язык. Но два вопроса может задать только человек. Два вопроса относятся к человеческой жизни. Это вопросы, кто я такой и почему я страдаю, если рожден для счастья. Кто я такой и почему я здесь страдаю? Вот эти два вопроса задает человек. Если живое существо не задает себе эти два вопроса, это живое существо определяется как животное. И соответственно с этих двух вопросов начинается человеческая жизнь. С этих двух вопросов начинается человек. Человек начинается с размышлениями над этими двумя вопросами. Если ответ на них так и не получен, жизнь считается пройдена зря. Жизнь прожита зря, потеряна, считается, жизнь потеряна. Так начинается депрессия. Что такое депрессия, еще раз, если мы вернемся с другой стороны. Депрессия, когда я понимаю, что на эти два вопроса ответа так и не находится. Вот их нет, вроде живо, а ответа так и нет. Человек перелопатил миллионы журналов. Мама мне недавно дала подписку за несколько лет газеты «Оракул». Ну, так сказать, зная мои устремления. Я их просмотрел, честно, с надеждой хоть что-то найти полезное. Ничего не нашел. Ноль. Вроде бы газета с уклоном, да, с таким... Читали, нет, когда я... Вот с каким-то уклоном, да, какие-то там интересные вещи, события. Ничего не говорится о том, кто такой я и почему я несчастлив. Ничего не говорится. Прямо ничего не говорится. Полный ноль вообще. Абсолютный ноль. Просто макулатура. С красивым названием. «Оракул». Не решаются проблемы. Не духовная литература. Обыкновенная газета, модная. Просто время зря проходит. Что же делать с этим телом, мы разобрались. Мы не можем отказаться от тела. Мы не можем избавиться от него. Мы не можем пренебрегать им. Мы не можем перестать о нем заботиться. То, что мы действительно можем, это мы можем перестать считать себя телом. Вот это то, что мы действительно можем. Все остальное мы не можем сделать. Все остальное мы обязаны продолжать. Но вот то, что мы можем, это перестать себя считать телом. Мы должны себя считать душой. Не телом, душой. А после того, как мы увидели отличие души от тела, может появиться вторая ошибка. Допустим, мы это поняли. Свое отличие от тела. Появляется вторая ошибка. Мы думаем, что мы не тело, но считаем это тело своей собственностью. Да, я не тело, но это тело мое. Это вторая ошибка. Первое, что я это тело, это первая ошибка. Если мы от нее уходим и понимаем, что да, я не тело, я душа,
то вторая ошибка, что это еда и душа, но это мое тело. Мое тело. Моя собственность. Нет, мы также должны перестать считать это тело своим. Оно не наше. Не наше, мы его не создавали, мы не можем определить, в общем-то, ничего в нем. Мы не знаем, как оно устроено, мы ничего не знаем. Мы просто можем им пользоваться и все. Причем пользоваться желательно хорошо, чтобы не испортить. Так как оно чужое, его портить нельзя, за это придут проблемы. Почему так происходит? Почему мы не можем его считать своим? Потому что это тело постоянно испытывает радости и неприятности. Радости и неприятности. И мы не можем это никак контролировать. Это не поддается контролю. Мы не можем решать, все, завтра я буду... Завтра ко мне будут приходить только одни радости. Завтра буду испытывать только одну радость. Если бы так, если бы это было тело наше, если бы мы решали, что когда испытывать в этом теле, почему прямо сегодня не решить? С сегодняшнего дня будем испытывать только одну радость. Все ближайшие 40 лет. Почему нет? Есть такие, так сказать, псевдодуховные традиции, они говорят, что вот, надо просто все время ходить счастливым, просто все время улыбаться, быть все время радостным. Ну попробуйте. Заболит зуб, давайте попробуем. Очень простая проверка, зуб заболел, все, надо ходить, радоваться, улыбаться, быть счастливым, не получается. Получается, радости и горести приходят в свой срок. Что бы мы ни делали, они приходят, мы ничего не можем поделать. Мы не можем контролировать эти процессы. Не получается. Но если мы поймем, что это тело не наше, тогда сможем спокойно переносить то, что с ним происходит. И радости спокойно переносить, и горести спокойно переносить. То есть нас уже не будут так радовать какие-то хорошие события, не будут так сильно огорчать плохие события. В этом секрет. Чем меньше человек радуется, когда ему становится хорошо, тем меньше он страдает, когда ему становится плохо. Понимаете, как интересно? Когда мы привязаны к этому телу, тогда, когда начинается хороший промежуток времени, мы очень сильно радуемся. О, здорово, я так и знал, все, мое время пришло, я так и думал, что я этого достоин. Все. Жизнь налаживается. Налаживается. И когда оно все рушится через несколько дней или недель, человек в ужасном горе пребывает, в шоке. В шоке. Что такое шок? Это не сбывшиеся надежды. Но сразу вместе с этим телом нам дана инструкция. Это тело обязательно без нашей воли будет проходить периоды счастья и горя. Поэтому человек должен не слишком радоваться, когда хорошо, и это даст ему возможность не сильно огорчаться, когда плохо. Инструкция дана. Но для этого нужно понимать, что это не наше тело. Знаете, вот машина едет, все, вот хороший участок дороги, вот плохой. Что мы можем изменить? Ничего. Но если мы не сильно радуемся, когда хороший участок дороги, и не разгоняемся до 400 километров, тогда мы будем спокойно себя чувствовать на плохом участке дороги. То есть надо сильно радоваться, едем спокойно дальше. Так же аккуратно, так же спокойно. Да, потом так же спокойно поедем по плохой дороге. Плохой дороге. В этом идея, все очень просто. Очень простые принципы. Очень простые принципы. Если у нас опаздывают чужие часы, мы не так сильно расстроимся, правильно? Если у нас чужие часы опаздывают. Ну, опаздывают нормально. Что делать? Это нас не сильно опечалит. Или у соседей телевизор сломался, нас это сильно опечалит? Не сильно, но сломался, ну что делать? Нам абсолютно все равно, что в соседней стране нет телевизионных антенн, у них сейчас там дефицит. В СНГ сейчас дефицит с телевизионными антеннами, у них нет завода телевизионных антенн. Он на территории России находится. А отношения сейчас плохие, все веревочки натягиваются, эти проволочки. Нет простых телевизионных антенн. Дефицит. Там есть такое слово дефицит. У нас тут нет никакого дефицита. А у них там есть. Я когда приехал, удивился. Столько дефицита разного. Этого нет, очереди этого нет. Это так интересно уже. Уже я забыл, что это такое. Интересно, дефицит. Но нас это не волнует, нам то, что у нас там все нормально. Тарелку могу себе купить. 100 каналов смотреть. Все одинаково неинтересные. Хоть 1000. Есть какой-нибудь дома 1000 каналов? Я иногда попадаю в некоторые дома, и мне дают пульт, говорят, у нас 1000 каналов там все. Примерно на 300 мне становится скучно, и я больше никогда не включаю этот вещик. Мне просто интересно, могу ли я дощелкать хотя бы до конца? Первые так сто еще с каким-то вниманием, но потом просто вот своим делом занимаешься. Да. 40 иракских каналов, 40 иранских каналов, 40 малазийских, 400 порнографических. Все, понимаю, что ну, нет в этом ничего, ничего нет. Ничего нет, просто ноль. Смысла никакого. Просто жизнь зря теряется. Время просто зря теряется. Но когда это происходит с тем, что не наше, это легче переносить. Нам это абсолютно... Почему мы так беспокоимся о своих болезнях, о своей боли, о своих проблемах? Мы же считаем это тело своим. Поэтому так сильно беспокоимся. Ну, не наше, ну вот нам дали, вот оно такое с рождения. Ну, что делать? Ну, что делать? Проблемы нет. Сейчас я это расскажу. Вы пока все запишите, все вопросы. Я в конце отвечу. Чтобы всю тему сейчас я раскрыл. Всю тему сейчас раскрою, тогда отвечу. И это называется ложным эго. Сегодня необходимо всю тему раскрыть сначала. Это называется ложным эго. То есть ложное эго — это понятие «я» и «моё». Это «я», это «моё». «Я» и «моё». «Моё тело» — это «я». Не трогайте меня. Никто никого не трогал. Никогда. Невозможно в этом мире кого-то потрогать. Души не соприкасаются в этом мире. Мы не соприкасаемся. Чужие тела друг с другом соприкасаются. В реальности потрогать мы никого не можем. Не можем потрогать. Невозможно. Тела могут потрогаться, но не мы. Мы не можем потрогаться. Это эго. Эго. Когда я думаю, что это я, что это мое. И для того, чтобы избавиться от этой концепции, существует послушание учителю. Есть такое понятие послушания. Оно используется в любой традиции духовной. Послушание. Послушание. Послушание — это значит, что не мои желания теперь на первом месте, а желания моего учителя теперь на первом месте. То есть я отказываюсь от своих желаний ради желания другой личности. И как только желание моего учителя становится выше моих, в этот момент происходит передача знания. Вот тут секрет. Как только мои желания становятся не так значительны, как желания моего учителя, и в этот момент знание передается от учителя к ученику. Почему? Потому что знание всегда идет сверху вниз. Мы говорили об этом. Знание всегда идет сверху вниз. Если наши желания выше, чем желания учителя, даже за 1000 лет обучения мы не сможем получить благо. Это условия передачи знаний, условия духовного развития. Мы должны быть ниже, чем тот, у кого мы учимся. Наши желания должны быть меньше. Мы должны меньше на них обращать внимание, чем желания своего учителя. Это вот ложное эго, это неправильное мировосприятие заставляет разных людей видеть одно и то же по-разному. Все видят одно и то же по-разному, вот это вот наше вот ложное эго, наше разное мировосприятие. Поэтому в этом мире и царит непонимание, все по-разному видят одно и то же. Непонимание царит. Не может быть мира между людьми, видящими все с разных сторон. Все по-разному видят одно и то же. Поэтому до тех пор, пока у людей не появится вот эта какая-то единая система ценностей, мир просто недостижим, он просто в природе недостижим. Потому что абсолютно разное мировоззрение. Одни видят мир с точки зрения голода, другие с точки зрения сытости. Одни с точки зрения богатства, другие с точки зрения бедности. Одни там с точки зрения руководства, другие с точки зрения подчиненных. Как это у нас звучит? Сытый голодному не товарищ, да? Да. Но единая система ценностей — это видеть все с духовной точки зрения. С духовной точки зрения, что мы не тела, мы души. С духовной точки зрения, с точки зрения Бога. Поэтому и предназначение духовности в этом мире — дать нам единую точку зрения. Если ее нет, все, нас... мы не будем понимать поступки других людей. Они не будут нам понятны. Мысли, поступки других людей мы не сможем понять. Они будут нам казаться опасными и подозрительными. Все это будет очень опасно и подозрительно. Почему? Потому что мы будем думать, чтобы я в этой ситуации... как бы я себя повел в этой ситуации? Мы мерим это по себе. Значит, другой себя так же поведет. Если бы я себя так повел в этой ситуации, и другой бы себя так же повел. Если бы я украл в этой ситуации, то другой точно должен украсть. И он не верит. Как это? Как это? Вот если бы я увидел кошелек с деньгами, я бы взял и убежал. А он говорит, что он не взял и не убежал, врет. Ну, то есть мы начинаем по себе осудить поведение другого человека. Почему руководитель подозревает подчиненных в воровстве? Потому что когда он был подчиненным, он строил планы, чтобы обмануть своего руководителя. Поэтому он думает, все мои подчиненные точно должны воровать. Их надо всех проверять, они все воры. Почему? Потому что у самого у него были такие желания. когда он был подчиненным. И думает, у всех такое же. Если я хотел украсть, почему другие не могут украсть? Они тоже должны. То есть называется валить с больной головы на здоровую, к сожалению. Это делает нашу жизнь нервной, несчастной. Кого мы боимся? Мы боимся самого себя. Это заставляет нас бояться самого себя, своих собственных желаний. Фактически мы боимся своего собственного отражения в этих стенах реальности. Своего собственного отражения. Однажды у одного человека пропал топор. И он подумал на своего соседа. И стал к нему присматриваться каждый день. И через некоторое время он увидел, что ты, он ходит, как укравший топор. Смотрит, как укравший топор. Говорит, как будто украл топор. Каждый его жест, каждое его движение выдавало в нем вора топоров. Но потом он вдруг нашел свой топор у себя где-то там в чулане. Присмотрелся, нет, нормально вроде ходит, нормально говорит. Все хорошо. То есть мы начинаем накладывать на человека свое мировосприятие. Накладывать на него сверху. Поэтому до тех пор, пока мы не перестанем обвинять других в своих собственных проблемах, мы не сможем приступить к очищению сердца. Это просто невозможно. Сердце, которое, в общем-то, очищение, вот это очищение сердца выражается в способности сострадать другим. Материализм – это жестокость, а духовность – это сострадание. Почему мы не можем сострадать? Потому что сострадание подразумевает желание чем-то поделиться. Если мы сострадаем, значит, мы чем-то делимся. То есть это духовная концепция – делиться. Желание поделиться противоречит материальной концепции. Материальная концепция – это накопление. Накопление. Делиться вредно при материальной концепции. Поэтому очищение всегда приводит к состраданию, и мы делимся чем-то с другими. Делимся. Жадность мешает нам сострадать. Это материальная концепция, накопление – это жадность. Она мешает нам сострадать, мешает нам очищать наше сердце. Поэтому, например, система благотворительности помогает человеку встать на путь духовного развития, избавляя его от первичной жадности. Человек учится отдавать, учится отдавать, учится отдавать. То есть он механически встает на другую платформу. Не на платформу материализма, а на платформу духовного развития. И вот это неправильное отношение к окружающим делает нас несчастными как в этой жизни, так и в следующей. Обычно мы думаем, что карма приходит за что-то очень плохое. За что-то очень жестокое. За убийство, за то, за все. Но в действительности карма начинается с неправильного отношения к окружающим. Причем тяжелая карма. Начинается с неправильного отношения к окружающим. Веда говорится, например, мы сегодня говорим про учителя ученика, что если ученик услышал критические замечания в сторону учителя, он их услышал и не предпринял ничего, то есть не защитил его, не ушел, не предпринял какие-то действия, чтобы это остановить. И они были правдивыми, эти замечания. Кстати, то есть это была правда, действительно. Как вы думаете, что с ним происходит? Какие последствия? Угу. Непросто. Очень интересно. Посмотрите, ученик услышал правильное обвинение в сторону своего учителя. Правильное обвинение. Современный человек, он начинает прислушиваться. Может, точно, может, я ошибаюсь. Так вот, если такой ученик не предпринял ничего, не остановил это, не убежал из этого места, и они были правдивыми, то в следующей жизни он становится ослом. Превращается в осла. Реинкарнирует в осла. Очень интересно. А если это было вранье, и он-то слышал, думал, все равно вранье, какая проблема? Если это вранье, то он рождается собакой в следующей жизни. А если он использует славу своего учителя в корыстных целях, хвалится, что вот. То есть, есть такой эффект. Когда у нас нет своих качеств, мы хвалимся тем, какой у нас великий учитель. И так думаем, что мы тоже велики, если наш учитель великий. Поэтому есть такая идея в этом мире, что нужно обязательно великих учителей принимать. На самом деле это ловушка. Все учителя равны. Все учителя ведут к Богу. Если он ведет к Богу, Бог один, поэтому все ведут к Богу. В этой проблемы нет. Если он действительно от Бога и дает духовные истины. Но когда человек хочет принять только великого учителя, значит он хочет прикрываться его именем. Одна из причин. Если у меня более великий учитель, значит я тоже более великий ученик. Это известная ловушка. Ее мало кто знает. Я расскажу о ней. Все, я вот, я-то вон кого ученика выкова, а вы того. Я вон кого. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Это приводит к тому, что человек рождается червяком в следующую жизнь. Червяком. Поэтому вовсе даже не легкая карма. Вовсе даже не какое-то ОРЗ пришло, и не прыщик вскочил. А реинкарнация в животную форму происходит за неправильные отношения. За неправильные отношения реинкарнация в животную форму. Никакая это шутка. Поэтому так отношения жестко регулированы, столько культуры в отношениях. Что и правильно подойти, и правильно сказать, и этикет, и старшие, и младшие равные, и все, и все, и все, что хотите. И субординации, столько тонкостей. Заметили? Столько тонкостей. Вроде бы общайся, да общайся, какая проблема? Но столько тонкостей. И попробуй нарушить. Сразу все ругаются, о, какой некультурный человек. Это неправильное отношение к другим называется самообманом. Самообман. А в чем этот самообман? Самообман состоит в том, что мы себя считаем лучше других. Неправильное отношение к другим, значит, что мы себя считаем лучше других. И этот самообман не дает нам возможности понять знания. Самообман не дает возможности осознать источник мудрости. Мы не можем стать мудрыми, если этот самообман присутствует. Мы понимаем истину так, как нам выгодно. Самообман приводит к тому, что мы интерпретируем истину. Понимаем ее так, как нам выгодно. Мы интерпретируем все так, как будет приятно нашим чувствам. Под себя все подстраиваем. Под себя. Читаем «не убий», а интерпретируем как «не убий только кого-то». Понимаете? Написано «не укради», человек думает, я не ворую, я возвращаю свое. Понимаете? То есть происходит самообман. Человек, там написано «не пролюбодействовать», человек думает, ну это я не пролюбодействовал, я пожалел несчастную женщину. Столько вот оправдания находит человек. Только послушайте, как люди говорят о своих грехах. Столько оправдания. И здесь есть, да, это закономерность. Фактически мы приходим в этот мир для самообмана. Это мир самообмана. Это мир самообмана. Мы начали с этого, что мы находимся фактически в помойке. Тело — это помойка. Но мы делаем все, чтобы думать, что это просто цветник. Просто цветник. Мы делаем все, чтобы не говорить себе правду, что мы влипли в это тело, что это никакой не праздник, а мы влипли в это тело, теперь столько проблем. Столько проблем, столько сложностей. Правда, никуда не деться. В каждой квартире есть туалет. Поэтому мы можем догадаться, что-то не то с нашим телом. Что-то не то. Не один сплошной праздник. Есть некоторые проблемы. Они есть, факт. Это вот этот самообман, он мешает нам понять правду. Как я говорил, мы появляемся здесь для самообмана. И вот поэтому духовное развитие начинается с культивирования правдивости. С культивирования качества правдивости. Иначе мы в конце концов себя Богом назовем. Есть предварительный вариант Бога, это талант. А еще есть предварительный вариант, это хозяин. Или человек себя называет хозяином, или талантливым, в конце концов, это разные, так сказать, аккуратные синонимы слова Бог. Я хозяин здесь. Или я талантлив, все, я не как все, я исключительный. То есть человек потихонечку доходит до такого самообмана. И правдивость — это последнее качество, которое оставляет сердце человека открытым для духовности. Это последняя вот эта вот створка. Это последнее, что остается в нашем сердце открытого. Правдивость — это последняя открытая вот эта дверь. Последняя. И если правдивость уничтожается, сердце захлопывается полностью. И открыть его уже не так просто. Поэтому из всех принципов саморазвития правдивость является одним из основных. Одной из основных. Основной принцип — правдивость. Мы сейчас разберем это. Очень интересно. Но так хочется говорить то, что думаешь, то, что приятно, то, что полезно, то, что удобно, то, что делает нас выше, то, что делает нас лучше. Есть история четырех учеников, известная история, я напомню ее. Однажды четыре ученика поспорили, какое наслаждение самое лучшее.
И один сказал, наверное, мясо самое лучшее наслаждение, если так любят пожарить шашлыки, то все. Но другие оспорили, сказали, потом резь в животе начинается, тяжесть в желудке вообще, все-таки столько проблем. Другой сказал, да, наверное, спиртное, столько радости. Но другие вспомнили о похмелье, о стыде за содеянное, о циррозе печени. Ладно, говорит, что еще может быть? Третий сказал, наверное, секс. Секс, наверное, уж точно здорово. Но все остальные привели доводы, что наслаждаешься несколько секунд, ответственность на всю жизнь. Не очень-то похоже на большое наслаждение. Четвертый сказал, наверное, самое большое наслаждение – обман. Ничего не сделал, своими словами показал, как будто великий, все уже действительно здорово. Можно столько наслаждения получить с помощью обмана. И тут появился учитель, который стоял за дверями, слушал все это. И сказал, глупец ты. Да, можно лгать даже всю жизнь, но ответственность придется нести несколько следующих жизней. За вранье на несколько следующих жизней ответственность ложится. Если с этими последствиями можно еще в этой жизни как-то разобраться, то с враньем на следующую жизнь перекладываются последствия. Самые большие последствия приходят. Для чего мы об этом говорим? Мы говорим об этом, чтобы понять главное качество учителя. Главное качество духовного учителя. Он не будет нам врать. Это главное качество учителя. Учитель не будет нам врать. В этом его качество. Наша задача просто терпеть правду. Задача ученика просто терпеть правду. Задача учителя говорить правду, не врать. А задача ученика просто терпеть правду. Если мы ее вытерпим, наше сердце очистится, и в него войдет божественная любовь, войдет духовность. В этом идея. Вот эта настоящая честность является огнем, который разжигает в нас желание стать святым. Настоящая честность разжигает нас этот огонь, стать на путь развития. Честность – это наша последняя надежда. Если мы будем честны в разговоре обо всем, это наша последняя надежда. Это честность учителя. Она дает возможность ученику быстро прийти в себя. Быстро прийти в себя. Быстро прийти в себя. Наша последняя надежда. Фактически духовная жизнь и начинается со встречи с искренним духовным учителем. С искренним учителем, который является, в общем-то, который не будет ни в чем нас обманывать. Который будет абсолютно с нами правдив. Не будет заискивать, не будет лицемерить, не будет идти на поводу. Нет никаких причин для этого учителя. Настоящего учителя нет никаких причин. Никаких причин. Он будет абсолютно честен. Нет ни одной причины, чтобы нас обманывать. Вот с этого начинается рост. И это задевает наше сердце за живое. Это нас трогает, в действительности это открывает наше сердце, взламывает наше сердце. Что такое честность? Честность – это говорить точно то, что сказал Бог, то, что говорится в духовных трактатах. Точно то, что говорится о теле и душе. Точно то, что говорится о смерти и жизни. Честно поговорить об этом. И признаком соприкосновения с честностью является раскаяние. Именно честность вызывает раскаяние. Вранье не может вызвать раскаяние. Честность вызывает раскаяние. Честность. Осталось только вытерпеть эту правду. И в чем первая правда, которую нам открывает наш учитель, эта правда самая горькая для нас сначала. Это в том, что мы глупы. В этом первая правда, которая нам открывается. Мы не понимаем основные вещи. Мы не понимаем, что такое душа. Мы не понимаем, что такое тело. Мы не понимаем отличия души от тела. Мы не понимаем, кто такой Бог. И мы не понимаем, как в этом мире развиваться. И что в этом мире приводит к деградации. Это первое, что открывается, поэтому вот это первое, что нужно вытерпеть. Вот эту правду о том, что мы глупы. Потому что, может быть, это легко там в детстве принять. И то не всем легко. Дети настолько наглые сейчас, что не принимают эту правду. Но в зрелом возрасте уже трудно принять эту правду. Как это так? За плечами столько образования, столько всего. Как это не знаю ничего? Оказывается, ничего. Техническое знание не дает ничего, потому что жизнь не меняется никак. Техническое знание дает просто возможность как-то приспособиться, но не менять реальность. Можно приспособиться к реальности, но не менять. Если мы способны вот это принять эту идею, что нам есть чему учиться, то тогда это наш шанс вернуться к Богу за одну жизнь. Это наш шанс все очень быстро изменить. Все очень быстро изменится. То есть, учитель — это тот, кто ведет нас к Богу самым прямым путем. Нет времени для обходных путей. Поэтому самым прямым, честным путем. Честно, прямо, без обхода. А значит, нет времени хитрить, нет времени лицемерить. Нам прямо говорится все, как оно есть. Почему бы нам не узнать эту правду? И когда мы способны это узнать, когда мы это узнаем, сердце открывается. Мы ставим свои желания, как я сказал, ниже, чем желание Бога или желание учителя. И знание входит в нас естественным образом. Мы становимся учениками, становимся получающими знания. Так, в общем-то, начинается духовная жизнь человека. И в этом предназначение. То есть звучит интересно, но предназначение человека изначально в этом мире — понять, что он глупец. И как только он это понял, он тут же наполняется знанием. Потому что он становится ниже знания, и знание естественным образом наполняет его сознание, наполняет его сердце. Так интересно звучит. Другой термин этому — смирение. Теперь вопросики можно мне позадавать, пожалуйста. По этому моменту были вопросы.
А что подразумевается?
Мы имеем в виду путь развития. Поэтому, когда мы обманываем кого-то в пути развития, но когда мы говорим, что путь развития может быть какой-то другой, когда мы жалеем человека, думая, что он же это не поймет, ему это покажется страшным, я не хочу с ним терять отношения, то все. Когда мы не способны честно говорить о духовности, значит, мы фактически убиваем других. Просто убиваем. Мы обманываем их. Мы не даем... То есть, мы знаем, что человек болен смертельной болезнью, и мы знаем, как называется лекарство. Но мы не говорим, как это лекарство называется. Да. Знаете, мы не говорим, как называется. Мы говорим, что-то другое. Ну, помедитируй на свечку. Знаете, ну, порелаксируй. Ну, позанимайся дыхательными упражнениями. То есть, обман на корню. Только молитвенная практика и принятие наставника, священника может привести человека к Богу. Все остальное приведет его в ад. Все виды йоги приведут человека в ад, если в этом виде йоги нет прямой молитвенной практики и прямого духовного наставника. Все это просто дорога в ад. Поэтому сейчас вся эзотерика — это прямая дорога в ад. Вся. Вся русская эзотерика. Прямая дорога в ад. Если нет реального гуру, реального духовного учителя, реального святого, и нет реальной молитвенной практики, настоящей молитвенной практики. Поэтому хитрые товарищи, они подделываются под духовных учителей и подделывают молитвенную практику под какие-то свои задачи, ставя какие-то материальные цели всему этому. Обман происходит. Поэтому есть такое слово, которое все должны знать – сампрадая. Сампрадая – это последовательность учителей от самого Бога до ныне существующего учителя. Сампрадая. И эту сампрадаю человек должен произнести, и в ней должно быть 40 минимум учителей. 40. И первым должен быть Бог из этих учителей. Называется сампрадая. Сампрадая. Если этого нет, значит, нужно быть очень аккуратным. Просто это вот это некоторая хитрость. Очередной материалистичный обман. Просто обман. Время теряется зря. Толку никакого. В любом случае придет старость, болезнь и смерть. Ничего не изменится. Но духовного роста не будет. Духовный рост — это, в общем-то, абсолютная правда. Поэтому, что нас спасает? Нас спасает этот трактат, который мы изучаем, Бхагавад-гита. Этот трактат — это абсолютная правда. Можно, в принципе, прочитать и понять самому, в чем идея истины. В чем идея истины. Еще вопросики?
Получается, что в жизни культура не говорит правду, да? А в отношениях учения к учителю — это правдиво.
Это разные вещи вообще. Материализм — это как раз все скрывать, как я объяснял вчера. А духовность — это все открыть.
Поэтому, когда мы находимся в обществе материалистов, мы должны все скрывать. Но когда появляется возможность дать духовность, мы должны сказать правду. Потому что в материализме ничего не поможет. Поэтому в нем лучше все скрывать. Ничего не поможет. Поэтому лучше это сказать, хоть как-то сохранить, скажем так, отношения. Что дает этот синдром культуры? Он сохраняет отношения. Он сохраняет отношения. Для чего? Чтобы когда появится возможность передать духовное знание, было какое-то уважение. То есть эта культура сохраняет уважение. Для чего? Чтобы когда появится возможность передать духовность, это уважение будет мостиком, по которому передастся духовность от учителя к ученику. В этом секрет.
Извините, я не поняла про 40 учителей. Если за жизнь нужно иметь?
Нет, должна быть цепь последовательности. У моего учителя есть его учитель, я знаю его фамилию. У того учителя есть его учитель, я знаю его фамилию. И так минимум 40, а лучше больше. И последний из них Бог. Знание всегда от Бога исходит. Духовный учитель один, да. Нет, если вы принимаете посвящение, менять нельзя. Через книги? Нет, лучше принять посвящение. Есть такая возможность. Не обмануть. Есть возможность. Учитель принимается в сердце. Учитель — это тот, кто говорит нам правду, и мы чувствуем раскаяние, кто вызывает в нас желание меняться, это учитель. И когда мы узнаем, что есть сампрадая, есть эта цепь учителей, мы действительно попали в авторизованный вуз. То есть есть документы, выданные государством, что этот вуз авторизован, может выдавать дипломы. Тогда мы можем принять этого учителя в сердце. Когда учитель принят в сердце, мы лично подходим к этому учителю и говорим: я хочу быть вашим учеником. И тогда этот учитель говорит: у меня такие-то условия. И мы какое-то количество лет эти условия выполняем, называется испытательный срок. И когда все эти условия выполнены, происходит формальный обряд посвящения, который называется инициация. Формальный обряд. Это формальное принятие уже. Настоящее принятие — это принятие в сердце. Это похоже на любовь. То есть сначала любовь в сердце возникает, а потом проводится формальный обряд бракосочетания. Но любовь должна быть в сердце сначала. Поэтому так происходит, такая последовательность. Поэтому эта возможность есть. Есть множество учителей. Их множество, они есть в России. Есть множество собраний, есть множество записей, есть множество видео, есть переписка, есть все, что хотите. Есть. Нет только желания. Нет только желания. А возможность есть. Это одна из главных задач человека. В первую очередь найти своего учителя. И дальше жить спокойно. Потому что его задача — говорить правду. Значит, мы все узнаем о себе. И все узнаем о жизни. Все узнаем. Потому что как только мы принимаем учителя, он начинает нам говорить правду. Почти у всех учителей одни и те же условия. Условия таковы: нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Нельзя принимать любые одурманивающие вещества, такие как алкоголь, наркотики. А? Если это нормально, сампрадая обязательно. Да, если этого нет, значит, это уже отход от чистоты. Отход от чистоты, значит, эффект будет минимальный. Невозможно любить одних и убивать других. Поэтому, если мы хотим любить, нельзя уже никого убивать. Поэтому, если мы говорим, что мы любим всех живых существ, как детей Бога, но часть из них все равно убьем и сожрем, это очень подозрительно. Это очень подозрительно. Это другой вариант национализма. То есть, своих не едим, чужих едим. Вот люди наши, животные не наши. Их съедим. Не надо убивать комаров. Нечаянно, значит, надо молиться, извиняться и раскаиваться. Жертвовать как можно больше. А? Правда? Не надо никого убивать. Не нужно гоняться за комарами. Не нужно за ними гоняться. Не нужно. Ну, в доме поставьте антимоскитные сетки. Будьте разумными. Нужно же быть разумным. Не нужно никого специально убивать. Да, бывает, это происходит, что делать? Но мы должны раскаиваться, мы не должны радоваться, поддох, зараза. Нет, человек должен испытывать великое раскаяние, что он не предусмотрел. Это называется убийство по неосторожности. За это тоже карма приходит, за убийство по неосторожности. Нет. Даже если агрессор нападает, если у нас нет квалификации защитника, мы не должны вступать в бой. Мы должны дождаться воина. Потому что сами мы превратимся в убийцу, нас тоже посадят. За неосторожное убийство. Нужно быть очень аккуратным. Мы не должны делить живых существ на своих и чужих. На тех, кого можно убивать, кого нельзя. Потому что все здесь дети Бога. Факт. Поэтому этот один из принципов. Следующий принцип — это отсутствие азарта. Потому что азарт — это обман, это уничтожает правдивость. Поэтому такой человек должен избегать любого азарта в любом виде. И четвертый принцип — это чистоплотность в семейных отношениях. Верность своей семье. То есть не прелюбодейство, да, вот этот принцип. Плюс к этому дается обязательный уровень молитвенной практики. Обязательный уровень молитвенной практики. Ну вот это основные вещи, которые уже в каждом конкретном случае разбираются. Ну, вот у всех примерно одно и то же. То есть это чистая жизнь со всех сторон и молитвенная практика. Чистая жизнь и молитвенная практика. Если молитвенная практика есть, но жизнь нечистая, толку никакого нет. Если жизнь чистая, но молитвенной практики нет, толку никакого нет. Если жизнь чистая, молитвенная практика есть, но учитель не принят, толку никакого нет. Если учитель принят, но нет чистой жизни и молитвенной практики, толку никого нет. То есть все должно быть вместе. Вот секрет. Он везде одинаков. Если этого нет, значит, институт, в общем-то, не получил разрешение на достижение святости. Невозможно грязной жизнью достичь святости. Невозможно с отсутствием молитвенной практики достичь святости. Невозможно без принятия духовного наставника достичь святости. Эти три вещи необходимы. Очень просто, в принципе. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы. Да, это хороший институт, требования высокие. Ну, как вы хотели. В хорошем институте всегда высокие требования. Но берут всех. Берут всех. Проблем нет. То есть, больше мы от этого отказываемся, чем от нас отказываются. Я, в общем-то, не помню на своем веку случаев, чтобы учителя отказывались от своих учеников. Ученики отказываются от своих учителей.
Вам легко вот от мягкого?
Вы хотите по моему примеру жить? Нет. Я вообще мужчина, у меня вообще другая жизнь. Да. Вам интересен именно мой пример? Все по-разному отказываются. Но отказываются. Никакой проблемы нет. Весь вопрос идет в том, с кем вы общаетесь. Если вы общаетесь с вегетарианцами, вы откажетесь легко, никакой проблемы нет.
Даже в семье, и даже если я откажусь, семья, мне придется готовить.
Никакой проблемы нет. Ваша задача не есть. А готовить — это ваша обязанность. Поэтому если женщина в семье готовит, это ее обязанность готовить, она обязана это делать, на нее карма не режет. Она выполняет свою обязанность. От обязанности карма не идет. Обязанность карма не вызывает. Воин должен убивать, это его обязанность убивать. На него карма не ложится. Он обязан убивать. Руководитель обязан руководить, он применяет насилие, кого-то увольняет, на кого-то орет, кем-то командует. На него карма не ложится, это его обязанность руководить. Родители должны воспитывать, они наказывают ребенка, на них карма не идет. Они даже могут, в принципе, взять розги, и кармы не будет. Другие не имеют права, других сразу посадят в тюрьму. А родители имеют право. Это их воспитание, это их обязанность. Ну, хочет — готовит, очень хорошо. Кармы кому?
Что жена не готовит?
Мы говорили про вот конкретный случай. Да, что в этом случае. Ну, муж готовит, хорошо. Пусть готовит. Пусть готовит. Сейчас хоть, если хотя бы кто-то дома готовит, это уже хорошо. Это уже великое счастье. Хотя бы кто-то дома готовит. В основном готовить-то никто не хочет. Так. Она купили пиццу там того всего.
А как вы, если ты работаешь, может, там, то есть
нет, это уже не обязанность.
Да, это уже вы знаете, что вы участвуете в обмане. Азартные игры — это однозначный обман. Конечно, поэтому лучше поменять. Это называется угрокарма. Угрокарма — это работа, связанная с греховностью. То есть не нужно работать в публичном доме, не нужно работать в казино, не нужно работать на мясобойне, не нужно там работать. Это угрокарма называется. Уже так много раз складываю. Это, знаете, как называется? Как это? Поле чудес в стране дураков. Есть такая хорошая сказка. Это самый первый справочник по экономике. Вот перечитайте еще раз. Очень поучительная сказка. Поэтому, когда мы ожидаем суперприбыли за ничего не делания, обычно приходят суперпроблемы. Да, поэтому, пожалуйста, перечитайте еще раз эту очень хорошую поучительную сказку. В ней много всего понятного рассказывается. Поэтому не верьте в супердоходы, не верьте. Настоящие доходы, они должны быть соразмерны усилиям. Соразмерны усилиям. Это будут честные доходы. Факт. Не нужно рассчитывать на чудо в своей жизни, нужно рассчитывать на свою стабильность. Поэтому будьте разумны. Будьте разумны. Насколько человек это осознает. То есть это все приходит с осознанием, ну и в конце концов нужно будет проконсультироваться со своим учителем. Бывают разные варианты. Бывает кто-то действительно, его работа такая банковская, то есть он должен там что-то как-то делать. Есть много разных вариантов, много разных тонкостей. Поэтому нужно всегда каждый конкретный случай рассматривать. Я имею в виду, когда вот ясно видно, что это вот грех. Вот ясный, конкретный грех. Это называется угрокарма. То есть угрокарма — это вот явно пойти работать туда, где совершается прямой и неприкрытый грех. Вот это вот явно угрокарма. То есть лучше не идти в это место. Есть много других работ. Все работы хороши, выбирай на вкус. Всегда, всегда где-то требуется рабочая специальность. Может быть, так сказать, топ-менеджеры, места все уже заняты. Но рабочая специальность, всегда есть какая-то надобность в рабочей специальности. Поэтому весь вопрос нашего эго. Насколько мы готовы работать честно. Но любой обман — это всегда временный обман. Всегда, когда мы что-то нечестно получили, потом мы с этим расстанемся. Говорится, что наворованное или достигнутое обманом или хитростью утекает как песок сквозь пальцы и не может находиться с человеком больше, чем 10 лет. Поэтому если на эти деньги, например, человек себе купил квартиру, эта квартира потом куда ему денется? Она больше 10 лет у него не будет. Поэтому нужно быть аккуратным. Входит? Да, потому что мысли приходят разные, но мы не обязаны им следовать. Это мысли нашего тела, мы должны их отделять. То, что способствует нашему развитию, и то, что не способствует. Но мы не должны думать, что это наша мысль, и я обязан ее теперь воплощать в жизнь. Мы говорили об этом. Мало ли, что там оно подумает, наше тело. Мысли приходят в соответствии с нашим телом. У мужчин приходят мужские мысли, у женщин приходят женские мысли. У бухгалтеров – бухгалтерские, у слесарей – слесарские. Мысль — это просто более тонкое тело, так и называется, тонкое тело. Но оно связано с грубым. Это все материя. Все материя. Это к духу не имеет отношения.
А как вы думаете,
что делают? Смотря какая. Что такое мысль, по-вашему? Какую вы имеете в виду? Дайте определение мысли, я пойму, о чем вы говорите. Да, вот дайте мне определение мысли, я смогу понять, о чем вы говорите. Или вы меня спрашиваете определение мысли? Тогда скажите мне определение мысли, чтобы я понял, о чем вы меня спрашиваете. Да. Ну вот, как я могу ответить? Тогда спросите меня, что такое мысль. Мысль — это энергия души. Она проходит через обусловленность тела. Поэтому это чистая энергия души в любви к Богу проходит через, например, мужскую обусловленность и выражается в виде вожделения к женщине. Мысль, рожденная в душе, как любовь к Богу, проходит через обусловленность женщины и проявляется как вожделение к мужчине. И так далее. Теперь понятно? И где рождается, и где заканчивается? А? В прямом. Мысль — это энергия души. Душа — это то, что из себя источает энергию. Мысль — это энергия души. Но когда она накладывается на обусловленность нашу, окрашивается соответствующими желаниями. Поэтому чистая любовь к Богу проявляется в вожделении. Мозг тут вообще ни при чем. Мозг — это то же самое, что и печень, что и пятка, что и почки, просто орган. Там происходят свои электромеханические процессы определенные. Можно жить без мозга, никакой проблемы нет. Современный человек живет мозгом желудка, знаете об этом? Я рассказывал? Нет? Нет? Есть два мозга, знаете, что есть головной мозг, а есть мозг солнечного сплетения. Солнечное сплетение, причем это главный мозг, в случае с простой животной жизнью. Головной мозг подключается только в случае с какой-то более-менее уже таким, с какими-то идеями мудрости. А в основном достаточно одного, в общем-то, солнечного сплетения. То есть все вот эти жизненные процессы, они осуществляются с помощью солнечного сплетения. Поэтому в аюрведической медицине считается, что достаточно просто выправить солнечное сплетение. Потому что любая болезнь возникает то, что сбивается солнечное сплетение. Просто механически сбивается. Его нужно выправить простыми механическими способами. И оно встает на место, и все органы получают, в общем-то, нужную энергию. Если оно куда-то сбивается влево, то левые органы получают больше энергии, а правые меньше. Поэтому соответственно болеют и страдают. То есть все функции тела осуществляются, в общем-то, в рамках солнечного сплетения. Все функции тела. А мозг вообще выключен. Все это знают, это минимум 1-2% просто для поддержания, чтобы он не отмирал. Поэтому там прогоняются, так сказать, электроимпульсы. Что просто не отмирало, так сказать, видимая активность создается. Но все функции жизнедеятельности на уровне солнечного сплетения осуществляются. А мозг — это уже функции мудрости только осуществляется. То есть он включается только на стадии старца, на стадии мудреца. А до этого хватает, в принципе, одного солнечного сплетения. Да как хотите. Как вам нравится. Но подключается. Ну и что? Я сомневаюсь, что два. Мне кажется, что вообще ничего нет. Не знаю, у него спросить. Померить нечем, к сожалению. Нет такого инструмента, чтобы это померить. Но сам принцип, что все вот физиологические функции солнечного сплетения достаточно. Курицу, если ей голову отрезать, будет бегать нормально, спокойно, абсолютно. Никакой проблемы. Будет жить. Таракан без головы вообще там два месяца живет. Знаете об этом? Нет. Это просто мы слишком много вкладываем сюда. Но на самом деле это функция только для разума. Мозг он только для разума предназначен. Все остальное можно другим обойтись. Никакой проблемы нет. Конечно, миллион таких случаев. Миллион таких случаев. Да, и живет себе прекрасно, никакой проблемы нет. Немножко преувеличено. Вообще, все тело, оно устроено по методу взаимозаменяемости. Все тело по методу взаимозаменяемости. Когда один орган отказывает, какое-то время другие органы как-то пытаются его заменять. А мозг даже не включался. Еще рано ему включаться. Поэтому мы пока на солнечном сплетении. Поэтому аюрведическая медицина вся отталкивается от солнечного сплетения. И пока не восстановлена функция солнечного сплетения, все. Двигаться дальше невозможно. Хотите проверить, сбито солнечное сплетение или нет? Хотите? Можно проверить очень легко. Ничего себе. Не подходите ко мне. Берете ручки, их вместе складываете, и их складываете по линии сердца. Знаете, где линия сердца? Самая верхняя линия. По линии сердца сложили, и вверх дальше смотрите. Первая фаланга мизинца сходится, вторая сходится, третья. Вот если третья не сходится, фаланга. Сейчас я нарисую, и будет понятно.
Понятно, да? Вот линия сердца, вот тут сложили, да? Потом первая фалангочка сложили, вторая. Вот если третья сходится, значит солнечное сплетение в норме. А если чуть-чуть отличается, значит сбито. Понятно? Вот место. Понятно? Может, у специалист вам пройти посмотреть, Олег? Иди, пройди, посмотри. Ну, это из психологии. Ну, это из психологии, а это из аюрведы. Да. А? К телу как относиться? К телу его нужно сохранять в здоровье. Насколько это от нас зависит. То есть вот эти четыре принципа, которые я говорил, когда мы питаемся чистой жизнью, не употребляем яды, не занимаемся весельем на стороне и не подключаемся к азарту, это в принципе сохраняет тело в здоровом состоянии. В здоровом состоянии. Это исключение. Исключение только подтверждает правило. А? Нет, вот это нужно уходить, это исключение. Да. Это не минус, это исключение. Исключение подтверждает правила. Исключение есть только для того, чтобы подтверждать правила. Не нужно быть исключением, это очень трудно быть исключением. Чтобы быть исключительным, нужно быть независтливым и не гордым. Потому что если исключительность соединяется с завистью и гордостью, то эта исключительность приводит к деградации. Можно быть исключительным, независтливым и не гордым. Потому что исключительным все завидуют, и у исключительности проявляется гордость. Все это убивает, всю исключительность на корню. А это очень трудно. Поэтому лучше не надо.
Можно вопрос задать?
Можно.
Я иногда прихожу в поклонство в монастырь, вообще патроны. И я смотрю, там очень много молодых девушек, которые отвлекаются от жизни и приезжают в монастырь. С чем
это? Я не знаю, надо у них спросить. И у них, это надо спросить у них, сам принцип отречения от жизни, он должен быть трех видов. Первый вид это ученическое отречение. Когда молодость отдается только обучению. Чтобы хорошо учиться, необходимо сохранять целибат. Потому что или мозги, или все остальное. Поэтому ради того, чтобы получить очень глубокое знание, мудрость, человек отрекается от своих отношений и отдает свою молодость обучению. Так, в общем-то, до сих пор в восточной традиции, пока учатся молодые, они не вступают в брак, ни в какие отношения. Поэтому обучение всегда было отдельным по этой причине. Мужчины и женщины отдельно учились, мальчики и девочки, именно по этой причине, факт. Есть отречение старческое, называется саньяса. Когда дети рождены, воспитаны, стали взрослыми и сами могут спокойно поддерживать, так сказать, семью, то старец уже всем доставляет беспокойство, поэтому он должен пойти и исполнить свое предназначение. Нести знания миру. Это последняя стадия жизни. Старость. Есть такое отречение, называется саньяса. Есть полное отречение. Когда человек берет на себя обязанность давать пример миру всю свою жизнь. И поэтому он полностью с самого рождения отрекается от любых мирских взаимоотношений и становится монахом пожизненным. Его называют Наштика Брамачари. Монах пожизненный. Это очень редко встречается. Очень редко. То есть в основном или первое, или второе, или третье. Но что-то остальное это очень подозрительно. Такой, знаете, монах, который бросил семью и платит алименты, это очень подозрительный монах. Поэтому... А? Который всю жизнь пожизненный. Наштхика Брамачари. Наштхика Брамачари. Как что? Женщинам не рекомендуется отречение вообще.
Ну вот если она.
Поэтому говорю, женщинам не рекомендуется отречение, потому что задача женщины все-таки как-то быть в деторождении присутствовать. И ей будет очень трудно без этого прожить. Очень трудно. Это очень сильное желание. Очень сильное. Оно может быть не проявилось сразу в молодости, но потом, видя детей и других женщин, это будет очень большая проблема. Поэтому женщинам лучше пройти через семейную жизнь. Так будет проще. Поэтому это очень рискованно для женщины вступать в монашество.
Очень рискованно. Это очень рискованно, потому что все равно желание очень сильное. Желание материнства очень сильное. Очень сильное желание. Ну, очень сильное желание, и потом, если монашество прервано, это бесполезное монашество. В нем нет смысла никакого. Почему грех или а почему рождение или нерождение с каким-то грехом связано, не могу понять. Ну не родила, ну и что? И что? Ну не родила, это не грех. Родила тоже не грех. Весь вопрос, от кого родила? В семье или вне семьи? Да. Поэтому лучше аккуратненько с этим делом быть. И я еще раз хочу повторить, в наше время женское монашество, к нему нужно очень аккуратно подходить, и я бы не рекомендовал. То есть, съездите на субботу, воскресенье, поживите, вполне достаточно в монастыре. Ну хорошо, отпуск, поживите в монастыре, достаточно вполне. Но брать и уходить в монастырь, не понимая хорошо, что это такое, и насколько это серьезно, и сколько желаний проходит наше тело в течение жизни, и насколько они сильны, ой-ой-ой. Поэтому большинству, и мужчинам, и женщинам лучше пройти через семейную жизнь. Большинству. И мужчинам, и женщинам. У мужчин свои проблемы, у женщин свои. Поэтому это редкое явление. В основном или это монашество, как я сказал, в виде такого ученичества, или это старческое монашество. А вот полноценное на всю жизнь лучше так просто в это не ввязываться. Можно опозориться очень сильно. Очень сильно можно опозориться. То есть потерять просто жизнь. Поэтому аккуратненько с этим делом. Мы не исключение, мы все простые люди. Нам нужно семью создать, детей родить, все, жить спокойно. Там посмотрим. Все будет хорошо. Но идти на исключительные меры не обязательно. Ага. Да. Нет, не к внешним раздражителям. Я сказал, к грязи, к разнице между чистотой и грязью. Не к внешним раздражителям. Я сказал, к грязи. К грязи. Нет, равнодушия быть не должно. Мы должны на все реагировать. Весь вопрос как? Да, то есть мы должны знать, что делать в том или ином случае. Что если это вредно, и можем исправить, надо исправить. Если это не вредно и не мешает, значит не обращайте внимания. Нужно вести себя в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Но если вы очищаетесь, то грязь вас будет раздражать. Это нормально. Вы ее будете чувствовать. То есть, если, например, человек мылся раз в две недели, его это не будет раздражать. Но если он уже последние 10 лет моется 3 раза в день, и он не помоется 2 недели, он умрет за эти 2 недели. Он умрет просто. Вы так много всего придумываете? Давайте прочитаем эту строчку, дайте мне ее. Ну вот вы сейчас процитировали. Раздражение — это грех. Давайте посмотрим ее. Ну вы сейчас что сказали? Просто свою идею или что? Подождите, вы сказали, раздражение — это грех. Это цитата или это ваша собственная идея? Скажите правду. Скажите правду, это ваша идея или это вы где-то прочитали? Вот когда вы это мне принесете, мы это обсудим. Не пытайтесь стать Богом, не говорите цитатами просто так. Если что-то цитируете, давайте откроем и прочитаем. Но не пытайтесь просто говорить вырватыми откуда цитатами, потому что мы так не напишем свою Библию. Нет, Библия уже есть, и Коран уже есть, и Бхагавад-гита уже есть. Давайте откроем Бхагавад-гиту, почитаем. Нет. Наша чистота сердца определяется сопереживанием. Мы сегодня говорили об этом. Мы должны сопереживать. Милосердие должно быть. Что это значит? Это значит, что если мы видим грязь, и мы видим, что это грязь, а приносит другим страдания, мы должны с этой грязью бороться. В общем, идея. Это милосердие. Если мы идем по улице, видим, лежит кирпич, и мы знаем, что человек какой-нибудь об него споткнется, мы должны убрать кирпич. Это называется милосердие.
Да, он нас никак не раздражает. Да, мы через него переступили. Но если мы знаем, что, что другим может быть плохо от этого, мы должны убрать. Называется милосердие. Понимаете? Если мы видим лужу, то мы должны доску найти и положить через эту лужу. Или кирпич положить перед лужей, чтобы было видно, что это лужа за этим кирпичом. Милосердие. Понимаете, что такое милосердие? Поэтому мы готовы терпеть, в общем-то, какое-то насилие по отношению к нам, но по отношению к другим нет. Мы должны приложить все усилия, чтобы с этой грязью справиться. Вот так вот. Очень даже. Очень даже. Поэтому как раз, если мы увидели какую-то проблему, но прошли мимо нее, то мы будем нести всю карму за то, как эта проблема дальше развивалась. Ну, в принципе, пожар в соседнем доме на нас тоже никак не действует. Пусть себе горит. Нет. Если у нас есть милосердие, мы все замечаем. И мы во всем пытаемся как-то проявить свое милосердие. Во всем. Поэтому духовность развивается в мелочах, а не в больших делах. Духовность в мелочах проявляется. Как мы именно себя в мелочах ведем. Потому что большие дела все могут расписать. О, я то великое сделал, я это великое сделал. У меня тут орден, там медаль. Нет, духовность в мелочах. Как мы бумажечку за собой убрали. Как мы сделали, чтобы дверь не скрипела. Понимаете? Как мы тут помогли? Как мы тут кирпичик положили? Как мы там досточку? Как мы тут? Как мы здесь? В мелочах. Мелочи определяют, в общем-то, наше развитие. Мелочи. Насколько мы в мелочах внимательны. Внимательность в мелочах. А большие проекты, они кому-то даются, кому-то нет. Потому что человеку положено большой проект осуществлять, он осуществляет большой проект. А кому-то не положено большой проект осуществлять, просто жить. И он просто живет. И это не делает их, в общем-то, выше или ниже этих людей. Просто у каждого свое на роду написано. Это с детства можно определить. Этому человеку большие проекты осуществлять, а этому просто жить себе спокойно, никому не мешать. Если он просто живет, никому не мешает, это огромный проект. Жить никому не мешать. Это величайший проект вообще. Жить просто никому не мешать. Если бы просто люди никому не мешали, жили бы все счастливо. Но все пытаются как-то помочь. Поэтому мелочи, именно мелочи, именно мелочи. А когда мы не реагируем на мелочи, это называется бесчувственность. Бесчувственность. Нет, это не наш путь. Наш путь как раз грамотная, своевременная, милосердная реакция на место, время, обстоятельства. На те ситуации, которые происходят. Называется джентльмен. Джентльмен, тот, кто внимателен к мелочам. Поэтому духовный человек всегда джентльмен. Он всегда внимателен в мелочах. Всегда. Кого? Не знаю, то сами разберитесь. Причем тут я, не знаю. Это на консультацию к врачу. Не знаю. Так а я что? Это вопрос?
Нет, ну это так.
Реплика. Крик души. Крик души. Зарегистрировали. Ага. Да. 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 Основные вехи не может. Между вехами может идти как угодно. Вот вам предопределено, например, доехать до площади Ленина. А как вы туда поедете? Ваше личное дело. Хоть через Северный, хоть через Южный. Мне все равно. Это ваш выбор. Но мимо площади Ленина вы уже не проедете. Вы обязаны туда попасть. Это предопределено. Поэтому какие-то вещи предопределены. А уже как вы к этому подъедете? Ваше личное дело. Вот вы понимаете вообще, что я говорю? Нет? Мне кажется, нет. Вот я еще раз говорю, основные вещи определены, их вы не перейдете. Дату смерти вы не перейдете. Количество рожденных детей вы не перейдете. Болезни основные вы не перейдете. Понимаете? Невозможно. Это уже определено. Но между этим бегайте куда хотите вообще. Хоть через Комсомольск на площадь Ленина езжайте, мне все равно абсолютно. Хоть через Санкт-Петербург на самолете. Понимаете, почему нет? Нормально. То есть свобода бесконечная, но какие-то основные вещи невозможно изменить, называется прарабдха карма. С этим нужно просто смириться. А зачем? Зачем? Вы не сможете. Да, вы конкретно не сможете. А других не будем брать. Не нужно. Их не нужно менять. Зачем их менять? Их нужно терпеть. Они даны, чтобы их терпеть, а не менять. Это границы. Зачем менять границы? Это всегда большая проблема. Зачем менять границы? Нужно менять границы. Они даны специально, чтобы мы в этих рамках находились. Все очень просто. Не надо менять границы. Нужно уважать границы. Уважать нужно границы. Разобрались? Что значит два слова? Что вы хотите? Да, вот примите учителя, он вам даст молитвенную практику. Ничего не понимаю. Я говорю, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Когда вы примете учителя, он вам даст молитвенную практику, но которая устроит этого учителя. Поэтому как я могу рассказать? Сначала примите учителя. Какую я принял? Ту, которую дал мне мой учитель.
Нет, ну, я ей сказала привет. Ну, хотите,
можете... Так ее же не вам дали, ее же мне дали. Ну так зачем? Вы примите учителя, он вам даст вашу молитвенную практику. Все будет хорошо. Разобрались? Все довольны? Да. Хорошо. Значит, у нас осталось 4 пятницы, да? 4 пятницы, 2 дня, чтобы нам полностью разобраться в этой теме. Спасибо большое.